эфире программа «Дон православный». В студии Марьяна Баштовая
и Андрей Мазиков. Здравствуйте. Главные темы выпуска.
Духовный собор братьев Свято-Донского мужского монастыря прошел в станице Старочеркасской.
Торжественное мероприятие, посвященное старту реализации проекта по строительству аэропортового комплекса «Южный», состоялось в Аксайском районе.
Член общественного совета при Министерстве юстиции России, известный публицист, автор серии книг о Первой мировой войне и русских офицерах Александр Аликаев посетил Таганрогское благочиние.
Крупный прорыв в развитии Донского региона. Начало реализации одного из масштабнейших российских инвестиционных проектов. Об этом говорили на торжественной церемонии, которая дала старт строительству аэропортового комплекса «Южный». Он первый в России за последние 23 года аэропорт, который строится с нуля.
Это событие впервые такого масштаба реализуется в нашей стране. Уже много лет мы не начинали таких крупных масштабных объектов, как строительство нового, абсолютно нового аэропорта. И, конечно же, этот аэропорт будет основными воротами юга нашей страны.
Как отметил в своем слове митрополит Ростовский Новочеркасский Меркурий,
существует на земле два места, где человек от земли отрывается и уходит в небо. Первое место – это храм. Второе – это аэропорт. И в том, и в другом месте церковь должна обязательно стоять на страже этого процесса, духовного процесса.
Молитва и благословение на начало этого благого дела.
Международный аэропорт «Южный» будет построен в 29 километрах от Ростова, в Аксайском районе Ростовской области, в 4 километрах севернее станицы Грушевской. Она славится старинным храмом великолепной архитектуры в честь святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова. Ориентировочный год постройки – 1900-й. Храм пережил революцию и Великую Отечественную, а вот послевоенную действительность пережить не смог. Официально его закрыли в 1957 году.
Глава Донской митрополии осмотрел храм и дал поручение зарегистрировать общину, произвести консервацию здания во избежание дальнейших разрушений, очистить внутреннюю часть храма и прилегающие территории, а также в предстоящем году наладить богослужебную жизнь.
Помощь игумену в управлении монастырем оказывает так называемый духовный собор. Он же является совещательным органом при игумене и созывается из числа основных должностных лиц монастыря и опытных монахов.
В Старочеркасске под председательством священного архимандрита обители митрополита Меркурия состоялся духовный собор братьев Свято-Донского мужского монастыря. Участники обсудили вопросы духовной жизни обители, обустройство территории монастырского храма, а также другие административные и хозяйственные вопросы.
Все эти вопросы требуют соборного осмысления, общего подхода, понимания, потому что от того, насколько будет выстроена система взаимодействия внутри обители, настолько, насколько у нас будет понимание внутри тех людей, которые несут ответственность и послушание в монастыре, насколько будет порядок установлен правильный. От этого будет зависеть в том числе и формирование обители, кадровое и духовное развитие, и, конечно, и внешнее служение.
Взаимодействие Донской митрополии и музейного сообщества. Здесь же, в Старочеркасске, эти и другие вопросы обсуждались в рамках встречи главы Донской митрополии и заместителя губернатора Ростовской области Игоря Гуськова.
Во встрече также приняли участие представители областного министерства культуры, историко-архитектурного музея-заповедника, архитектурно-искусствоведческой комиссии Донской митрополии. Участники рассмотрели вопросы возможных совместных экспозиций, в которых будут представлены экспонаты, хранящиеся в запасниках монастыря и музея.
И еще одна важная встреча – ход и последовательность реставрационных работ в криптовом храме Патриаршего Вознесенского войскового всеказачьего собора обсуждались на совещании в Донской столице. Оно прошло под председательством главы Донской митрополии.
Участники совещания рассмотрели эскизный проект интерьеров и иконостаса, цветовое и световое оформление храма. Масштабный образовательный форум области в 19-й раз соберет духовенство, преподавателей и представителей власти на одной рабочей площадке. В Ростове-на-Дону под председательством митрополита Ростовского и Новочеркасского Меркурия прошло заключительное заседание, посвященное подготовке Дмитриевских чтений.
На повестке дня все возможные вопросы о будущем форуме. От концертной программы и оформления до обсуждения сущностного содержания. Центр – образ князя Владимира и образ самой страны, которая однажды сделала свой цивилизационный выбор. На финальном заседании участники приняли программу 19-х Дмитриевских чтений. Ожидается работа 40 секций по 10 направлениям, круглые столы и презентации. В чтениях участвуют все епархии Донской митрополии. Форум торжественно откроется 13 ноября. Однако уже 11 ноября начнется работа детских секций. Она будет проходить не только в Ростове, но и в Волгодонске, Сальске и Миллерово. Здесь подчеркивается региональный аспект форума. В остальное же время работа будет вестись в том числе в Аксай и в Новочеркасске. Центр, конечно же, Ростов-на-Дону. В работе секции примут участие сотрудники синодальных отделов. Это говорит об особой близости Дмитриевского форума к грядущим рождественским чтениям. А они, в свою очередь, носят международный характер. Получается такое гармоничное общение.
Для участия в образовательном форуме также поступило свыше 50 заявок от епархий Северокавказского округа. Особым событием форума станут встречи с представителями законодательной власти области. Участники будут обсуждать законодательную базу обеспечения православного образования, воспитания, просвещения в Ростовской области.
Судебные приставы присягнули на верность Родине. Торжественное приведение к присяге государственных служащих прошло в преддверии празднования Дня судебного пристава. Подробности в нашем сюжете.
Большинство из людей, построившихся у подножия мемориала «Слава защитникам Родины», в своей жизни уже принимали присягу. Это было в армии. Клятва, которую они дадут в этот день, теперь связана с их профессиональной деятельностью, а точнее с государственной службой в рядах судебных приставов.
Данное мероприятие у нас проводится 3 раза в год. Это в преддверии Дня судебного пристава. День судебного пристава отмечается 1 ноября каждого года. Вот. Точно так же присяга нами проводится в преддверии 9 мая и Дня России.
На торжественное подведение к присяге молодых специалистов собрались представители исполнительных, законодательных и правоохранительных органов, а также представители Общественного совета Управления Федеральной службы судебных приставов по Ростовской области. В Общественном совете состоит иерей Владимир Чечиновский. Он прибыл на площадь, чтобы по традиции совершить молебен на начало доброго дела.
В революционной России существовал такой же обряд. Приходили священники не только православной церкви, но и других присягающих, допустим, религиозных исповеданий, были муфти и проводили тот же самый обряд. В нашей ситуации мы, собственно, молимся о всех, у кого есть желание, собственно, поблагодарить Бога, поцеловав крест, попросить Божьего благословения и получить окропление святой водой, собственно, мы это осуществляем. Те, кому религиозные соображения не позволяют, мы не принуждаем.
Клятву соблюдать Конституцию Российской Федерации, честно и добросовестно исполнять обязанности судебного пристава дали 24 специалиста. Среди них православные христиане и представители других вероисповеданий. Различные религиозные убеждения не помешали совершить молебен по христианским обычаям, вознести молитвы обо всех, кто присягнул в этот день на верность Родине.
Правильно делают, что возрождают данную традицию, вот как говорил Святой Отец, да, что раньше в 12 веке присягали в присутствии священнослужителя. Вот. Я считаю, что это правильно, потому что помимо того, что человек должен чувствовать свою гражданскую ответственность, да, он еще должен чувствовать ответственность перед Богом.
Традиция приносить клятву на кресте и Евангелие у судебных приставов зародилась в 12 веке. Она жива и почитаема сегодня, в наше время. Евгения Шатилова, Сергей Данилейко, телестудия «Дон православный».
Член Общественного совета при Министерстве юстиции России, учредитель фонда возвращения, известный публицист, автор серии книг о Первой мировой войне и русских офицерах Александр Аликаев посетил Таганрогское благочиние.
В память о солдатах и полководцах русской армии он передал в дар Всесвятскому храму Таганрога киот с иконой святого первоверховного апостола Павла. Александр Аликаев также презентовал свою книгу «Генералы Великой войны».
На киоте с иконой надпись, где упоминается фамилия Павла Ренинкампфа, русского генерала, явившего пример доблести и верности клятве, данной перед Богом. В последние годы жизни Павел Ренинкампф принял православную веру. Его судьба трагически оборвалась в Таганроге. Военачальника расстреляли большевики. Он похоронен на старом Таганрогском кладбище, где именно могила генерала, неизвестно.
В нашем роде появлялись люди, которые были настоящими героями. В памяти одного из этих людей мы сегодня вспоминаем, это Павел Ренинкампф, который остался здесь, в городе Таганроге, когда ему предложили вступить в ряды Красной Армии, то есть нарушить присягу, которую он давал в свое время русскому государству. За отказ вступить в ряды Красной Армии его расстреляли и позже его похоронили здесь, на этом кладбище.
Теперь паломники, желающие помолиться о военачальнике, вспомнить его подвиги и заслуги перед отчизной, смогут сделать это здесь, в храме перед иконой святого апостола Павла, небесного покровителя, генерала Павла Ренинкампфа.
Как было не вспомнить о нем и не изготовить этот киот, потому что душа болела, ну что как вот человек, так сказать, неизвестно где могила, да? Хотя тоже слышал, что и священники многие, из Новочеркасска, с Ростовской области, да и вообще со всей России приезжают сюда и спрашивают, а где же, вот где, как вот. Вот теперь есть место, будет подсвечник, подойдут и помолятся. И как это важно для этого человека уже на том свете, как ему наше воздыхание какое-то облегчение принесут. Вот такие у меня были мысли. И вот я очень рад, что по благословению митрополита Меркурия, стараниями благочинного отца Алексея, вот мы все-таки нашли это место, прекрасный храм старый, да, который помнит все эти события.
Память о генералах войны, с начала которой прошло 100 лет, собрана и в книге Александра Аликаева. Ее презентация состоялась в Краеведческом музее Таганрога. «Генералы Великой войны» – название книги, в которой описаны причины вступления России в Первую мировую, роль русской армии и героизм русских солдат, биографии полководцев, явивших пример доблестного служения своему Отечеству. Евгения Шатилова, Андрей Мазиков, телестудия «Дон Православный».
Несколько лет назад было положено начало работы Свято-Казанского храма с казачьим обществом в станице Атаманской. С того времени и до сего дня несет это служение духовник общества, клирик храма и иерей Дионисий Реуский. В духовно-просветительском центре Свято-Казанского храма в ходе очередной встречи с казаками отец Дионисий выступил на собрании с кратким пастырским словом, в котором рассказал станичникам о предстоящем престольном празднике храма и о необходимости воцерковления казаков и их семей.
Мы продолжаем цикл сюжетов, посвященных сестрам милосердия Ростовской на Дону епархии. На сей раз знакомство с сестричеством Свято-Георгиевского храма Ростова. Рассказ Евгении Шатиловой.
Продолжая цикл сюжетов о сестричествах Ростовской на Дону епархии, хочется вновь обратиться к истории, вспомнить о том, что изначально сестры милосердия в основном были сосредоточены в госпиталях и помогали больным и раненым. Со временем сфер деятельности сестричества стало гораздо больше, но обладание навыками медицинской помощи по-прежнему остается важным и актуальным в этом непростом деле.
Медицинское образование есть не у всех сестер милосердия, несущих послушание при храмах. Первоначальным навыкам они обучаются в процессе своей деятельности. Опытный врач Раиса Чуприна в Свято-Георгиевском приходе преподает сестринское дело. Учит сестер милосердия делать уколы, накладывать шины, перевязывать раны и ухаживать за больными.
Приходилось, да, что нужно было уколы там делать и срочно, пока там договорятся, пока встанут на ноги, чтобы пойти в поликлинику, чтобы там еще и в вену делают. Я в вену, конечно, не делаю. Что да, просили, я приходила, делала.
Обучать азам медицинского дела сестер милосердия настоятель благословил сразу, как только было образовано сестричество Свято-Георгиевского прихода. Курсы проходят уже на протяжении 14 лет. По их окончании выдаются свидетельства.
Они не дают права работать медицинским работником, то есть не медсестрой, не фельдшером, но уход за больными они могут осуществлять.
Прохождение курсов – это не обязательное условие для тех, кто хочет стать сестрой милосердия. Тем не менее, каждая женщина, пришедшая сюда, старается их пройти, ведь основные направления работы сестер связаны с уходом за престарелыми прихожанами храма, где медицинские вопросы возникают постоянно.
Под патронажным руководством сестер не прекращается духовная жизнь наших прихожан, которые по состоянию здоровья не могут посетить наш храм. Это 13 человек. Окормляет 10 сестер. Ну, плюс наши прихожане, которые, ну, вот они очень давно уже ходят в храм, все вместе. То есть мы не забываем никого. В общем, мы помощь окажем 43 человекам.
Пожилые женщины благодарны сестрам, которые о них заботятся. Большинство из них раньше тоже несли послушание в сестричестве. Если бы позволяло здоровье, утверждают, и дальше продолжали бы помогать другим. Ведь бескорыстная помощь ближнему делает по-настоящему счастливым того человека, который ее оказывает.
Одной из фундаментальных категорий педагогики является понятие воспитания. Соотношение понятий образования и воспитания до сих пор остается предметом дискуссии. В нашем сюжете мы попытались разобраться в этом вопросе.
Традиция российской школы – в процессе обучения заниматься не только образованием, но и воспитанием. Воспитание никогда не противопоставлялось образованию, оно ставилось во главу угла. Образование было только частью воспитания. Сегодня проблема воспитания из педагогической стала социальной. По словам предстоятеля Русской Православной Церкви, недопустимо самоустранение школы от воспитания. Если получение знаний не будет сопровождаться воспитанием личности, то школа не будет решать тех задач, которые перед ней стоят. Маленькая незначительная деталь. В профессиональных документах вместо привычного русского слова «ученик» появилось трудное для произношения слово «обучающийся». И таких нововведений очень много. Все больше внимания уделяется внешним деталям, но не самому главному.
Последние десяток-другой лет нашего времени переориентации российского образования на западный манер почти что отказались от задачи сеять разумное, доброе и вечное в сердцах детей, пытаясь их представить какими-то клиентами, получающими образовательные услуги. О пошлость, о низость, о дезертирство, отступничество от богатейших традиций русской педагогической школы.
Какая притихшая! Это вы всегда так себя ведете? Может быть, вы из папье-маше? Может, я? У меня вот есть теория, что если голова теплая у ученика, значит, душа на месте. Теплая.
Отец Артемий, священник, писатель, педагог высшей категории, проводит необычный урок в Центральной библиотеке Азова. Надежда Крупская, чье имя носит эта библиотека, писала, что профессия учителя не только почетна, но это одна из наиболее захватывающих профессий. Судя по реакции учеников 9 класса Азовской школы, с такими педагогами они никогда не сталкивались.
Подобное я еще не слышал.
Первый раз
такое.
Очень добрый, чистый человек.
Да. Такого не часто встретишь.
На вопрос о том, чего больше всего не хватает во взаимоотношениях с учителями, школьники признаются.
Наверное, больше всего понимание, да, какого-то отношения.
Понимание.
Как бы, где-то совершил ошибку. Хочется как бы
более душевных,
более дружеских отношений, да, с учителем. Не рабочих, а именно дружеских.
Именно дружескими отношениями учеников с учителем можно охарактеризовать урок в Кулешовской школе Азовского района. Алина Михайловна уже 15 лет работает учителем. Она по-настоящему знает ответ на вопрос, кто такой ученик и кто такой учитель.
Ученик – это тот, кто идет за своим учителем. Это последователь, правильно? Если так рассуждать. Последователь в чем? Последователь в учении. Последователь в знаниях. Но ребенок должен захотеть взять эти знания. Учитель – это любовь, это добродетель, это чуткость, это понимание, это терпимость, но в основном это любовь к каждому, принять каждого.
Успешное решение самых сложных задач – обучение и воспитание школьников – в решающей степени зависит от личности учителя, его нравственной позиции, профессионального мастерства, эрудиции и культуры. Труд таких людей не может быть незамечен.
Это особое мероприятие, которое, наверное, каждого учителя порадовало. Было особенное место, были особенные слова сказаны нашим митрополитом. Для учителей это было очень важно. Важно, знаете, что это не было официально, а это было как-то так по-домашнему, так особенно.
Педагог – это не только тот, кто дает знания. Педагог – это прежде всего тот, кто воспитывает. Воспитывает своим жизненным примером, на примере других. Это тот человек, который неравнодушен к своему труду. Тот человек, который понимает всю полноту ответственности перед Богом, перед своим Отечеством, перед своим народом, перед историей. Всем вам это свойственно. За это вам огромное спасибо.
Марьяна Баштовая, Константин Яковлев, Сергей Данилейко, телестудия «Дон православный».
На этом наш выпуск завершен.
Эти и другие новости доступны на сайте Ростовской-на-Дону епархии ростовепархия.ру и на сайте телестудии donprav.tv.ru.
Мы с вами прощаемся до следующей недели.
В студии были Марьяна Баштовая
и Андрей Мазиков. Всего доброго и до встречи.